Всем привет! Это подкаст «До нас дошло». И сегодня выпуск буду вести я, Ирина Маркова. Сегодня мы поговорим о том, без чего сложно представить нашу жизнь, но чья история часто остается в тени. Речь пойдет о почте, которая на протяжении веков объединяла людей, страны и даже эпохи.
Я вам посылку принес, только я вам ее не отдам, потому что у вас документов нету.
Как вы думаете, как общались люди в дописьменное время? Во-первых, новости можно просто рассказать, а если информация срочная и важная, то можно было и покричать, чтобы быстрее услышали. А можно и посвистеть. Свистящие языки встречаются во многих местах мира, особенно в горных районах, потому что в горах из-за особенностей акустики свист распространяется на большее расстояние. Известен свистящий язык коренных жителей Канарских островов. Он насчитывает порядка 4000 слов. В принципе, сюда можно и отнести известные народные тирольские песни «Йодель». Исторически это были не песни, а средства общения между пастухами на альпийских лугах, чтобы не добираться до соседнего пастбища или деревни. Кроме голоса, древние люди использовали подручные инструменты, самым известным из которых стал пустой ствол дерева. Звук от него разносился на большие расстояния, а позднее из них возникли барабаны. Считается, что это произошло около 6 тысяч лет назад. В Африке барабаны там-там до сих пор используют для связи на большие расстояния. Звуки барабанов отличаются по тональности и продолжительности. Это позволяет передавать сообщения с определенным смыслом, а не только сигнализировать об опасности. Во времена развития античных государств почту переносили уже не отдельные люди, а специальные гонцы. Сначала пешие, а потом и конные. Одна из историй, сохранившихся до наших дней, связана с легендой о Фидипиде. В античные времена гонец Фидипид преодолел путь из города Марафон в Афины, чтобы сообщить о победе греков над персами. Когда герой добрался до города, он оповестил жителей о победе и тут же умер. Кир Великий, основатель Персидской империи в 6 веке до н.э., создал одну из первых организованных почтовых систем в истории. Его империя простиралась от Малой Азии до Индии, и для эффективного управления требовалась надежная связь. Кир организовал сеть дорог, самая известная из которых была Царская дорога, длиной 2700 километров, от города Сус до города Сарт. На этих дорогах через определенные расстояния располагались станции, где гонцы могли сменить лошадей и отдохнуть. Это позволяло быстро доставлять сообщения и указы по всей империи. Гонцы передавали послания в виде устных сообщений или записей на глиняных табличках. Система была настолько эффективной, что, по словам греческого историка Геродота, ни снег, ни дождь, ни жара не мешали выполнять гонцам свои обязанности. Эта фраза позже стала девизом почтовой службы США. В Римской республике организация почтового дела, возможно, была заимствована у персов. Вначале только богатые патриции, владевшие многочисленными рабами, имели собственных гонцов. Для правительственных и частных целей также существовали гонцы, а частные предприниматели отдавали в найм повозки и вьючный скот. Гай Юлий Цезарь заложил основы для создания государственной почты, которая возникла и получила значительное развитие при императоре Августе. В те времена почта называлась «Cursus Publicus» – государственная почта, и была подчинена непосредственно императору и не разрешалась для частных посланий. В Европе все почтовые достижения римлян исчезли вместе с падением империи. Король Франции Хлодвиг I с 482 по 511 год попробовал воссоздать почтовую связь из остатков римской государственной почты, но успеха не добился. И через 3 века, во времена Карла Великого, сообщения доставлялись с большими трудностями. Гонцы были, но государственной почтой они так и не стали. Феодалы пересылали письма и сообщения со своими гонцами. Если что-либо хотели переслать духовные лица или ученые в университетах, то приходилось каждый раз изыскивать способ. Кроме этих сообществ, переписка нужна была купцам и ремесленникам. Раз нужна, то такие службы появились. Постепенно право пользования этими почтами стало предоставляться и другим людям. Купеческая почта состояла при крупных торговых домах, которые содержали собственных курьеров. В 1490 году император Священной Римской империи Максимилиан I поручил Францу фон Таксису организовать регулярную почтовую службу для связи между своими владениями. Это стало началом официальной почтовой системы, которая впоследствии охватила большую часть Европы. Состояние дорог в Средневековье, мягко говоря, оставляло желать лучшего. Добавьте сюда разбой на дорогах, плюс огромное количество границ, которые надо было пересечь. Причем у каждого из правителей было свое представление о том, сколько должен заплатить проезжающий по их территории и в каких деньгах, ведь каждый правитель чеканил собственную монету. Вот тут Таксису особенно и пригодилось знание римской истории. Он начал с того, что занялся обустройством мест для смены лошадей, делая все точно так же, как в Древнем Риме. Семья Таксиса разработала эффективную сеть почтовых маршрутов, используя конных курьеров и станции для смены лошадей. Это позволяло доставлять письма и посылки с невиданной для того времени скоростью. Они ввели изменения, оказавшиеся в почтовом деле революционными, сконцентрировались не на курьере, а на почте. На почтовых станциях меняли не только лошадей, но и курьеров. Если раньше именно курьер был главным, потому что эта традиция шла со времен, когда корреспонденты не всегда знали грамоту и часто сообщения передавали на словах, то теперь главным стал почтовый мешок, который передавали на каждой станции свежему человеку на свежей лошади. Также они установили стандарты для почтовых услуг, включая фиксированные тарифы и регулярные маршруты, что стало прообразом современной почты. Курьеров отличала предельная актуальность, пунктуальность и железность соблюдения всех установленных регламентов. Как себя вести в той или иной ситуации, как обмениваться корреспонденцией, как хранить и крепить груз. Это всегда были крепкие и хорошо вооруженные люди. С этой прибыльной службы выгоняли всякого, в ком будет заподозрена порочность. Причем толковалась порочность весьма широко. В 1516 году император Карл V даровал семье Таксисов монопольное право на организацию почтовых услуг в империи, что сделало их почтовую систему одной из самых мощных в Европе. Однако с развитием национальных почтовых систем в XIX веке влияние таксисов начало ослабевать. В 1867 году Пруссия выкупила их почтовую сеть, что положило конец их монополии. Тем не менее, семья сохранила свое влияние и богатство, а их вклад в развитие почтовой связи остается важной частью европейской истории. Появление первых почтовых марок стало результатом почтовой реформы, которая изменила принципы оплаты и доставки корреспонденции. До этого получатель письма обычно оплачивал доставку, что создавало неудобства. Если адресат отказывался платить, почте приходилось нести убытки. Кроме того, тарифы были сложными и зависели от расстояния и веса письма. Идея предоплаты почтовых услуг с помощью марок была предложена британским реформатором Роландом Хиллом. В 1837 году он опубликовал регламент, где предложил ввести единый тариф для писем в пределах страны и использовать марки как способ предоплаты. Его предложение включало также стандартизацию почтовых тарифов и упрощение процесса отправки писем. И в 1840 году в Великобритании была выпущена первая в мире почтовая марка – «Черный пенни». На марке был изображен профиль королевы Виктории, а ее номинал составлял 1 пенни, что позволяло отправить письмо весом до 14 грамм в любую точку страны. Марка имела клеевую основу, что делало ее удобной для использования. «Черный пенни» стал революционным изобретением и положил начало коллекционированию марок. Одновременно с выпуском первой почтовой марки были введены и стандартные конверты. Рисунок на конверте изображал женщину, олицетворявшую Британию, которая рассылала вести во все концы света. Почтовые конверты стали так популярны, что началась их нехватка, ведь конверты склеивали вручную. В 1844 году лондонцы Хилл и Даларю изобрели машину, склеивающую конверты. А следующим этапом можно считать идею француза Пуарье, предложившего предварительно проклеивать один из клапанов почтового конверта, чтобы отправителю не нужен был клей. 20 век стал временем масштабных почтовых реформ, которые были вызваны ростом объемов корреспонденции, развитием технологий и необходимостью повышения эффективности почтовых служб. Одним из ключевых элементов этих реформ стало внедрение почтовых индексов, которые кардинально изменили процесс сортировки и доставки почты. В 1912 году в Великобритании впервые была введена система почтовых округов, которая упростила сортировку писем в крупных городах. А что интересного на почте есть сейчас? 21 век принес значительные изменения в работу почтовых служб по всему миру. Почтовые службы внедрили системы отслеживания отправлений с помощью электронных трек-номеров, позволяющие клиентам в режиме реального времени следить за движением своих посылок. Появились автоматизированные сортировочные центры. Там используется роботизированная система для сортировки писем и посылок, что значительно ускоряет процесс обработки. Некоторые почтовые операторы внедрили электронные почтовые ящики, где клиенты могут получать сканы писем и документов, не дожидаясь физической доставки. Крупные почтовые службы тестируют доставку с помощью дронов и наземных роботов. Также почтовые операторы сотрудничают с розничными сетями, предлагая клиентам забирать посылки в магазинах. А теперь поговорим о самом необычном периоде развития почты. США. 20 век. В 1913 году почта США приняла правила, которые позволили населению отправлять посылки весом до 5 кг, что более чем вдвое увеличило действующий прежде 2-килограммовый лимит. И американцы придумали отправлять по почте детей. Наибольшую известность получила отправка по почте 6-летней девочки Мэй, которая в 1914 году преодолела более 100 километров на поезде, чтобы навестить бабушку. Об этом путешествии даже была написана детская книга «Пересылка Мэй». Причем отправляемые почтой дети не упаковывались в какие-то коробки, ящики или другие контейнеры. На одежду малышей просто наклеивали марки, после чего они передавались почтальону. В 1913 году, когда генерального почтмейстера попросили высказаться по данному вопросу, он порекомендовал изучить правила его ведомства, где четко указывалось, что единственными живыми существами, разрешенными к отправке, являются пчелы и жуки. Однако 14 июня 1920 года он же подписал распоряжение, которое специально запрещало почтовым служащим принимать детей для пересылки. Итак, пришло время подводить итоги. Почта на протяжении веков играла ключевую роль в развитии человечества. Она не только объединяла людей, находящихся на расстоянии, но и способствовала обмену знаниями, идеями и культурными ценностями. Благодаря почте письма, открытки и посылки стали символами тепла и заботы, передаваемые через километры.
Письма, письма лично на почту ношу.
На этом все. Вы слушали подкаст «До нас дошло». Этот выпуск для вас готовили ведущая Ирина Маркова и звукорежиссер Алексей Попов.